Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодняшний разговор происходит в записи. Мой гость сегодня издатель Алексей Плигин. Добрый вечер, Алексей Васильевич.
Добрый вечер.
Поскольку фамилия засвеченная, я просто сразу хочу тем, кто вздрогнул, сказать, что это не тот Плигин, который из партии «Единая Россия», а это такой нормальный Алексей Плигин, издатель, типограф, как он сам себя называет, потому что, наверное, да, издатель – это некто, кто зарабатывает на книжках, да, а типограф – это тот, кто их просто печатает. Это тот счастливый случай, когда человек занимается тем, что ему хочется делать, как я понимаю.
Да.
Вот давайте начнем совсем издалека. Расскажите про времена, когда вы это делали не то что не в заработок, а с некоторым риском. Про ваши типографские опыты советских времен. Давайте с этого и начнем.
Да, как вспомнишь, так вздрогнешь. Это была красота.
Годик какой?
Ну, с 79-го и до 91-го.
То есть,
если так, зарегистрировал я, то есть легализовался. Можно сказать, в 95-м впервые, значит, зарегистрировал фирму. А, собственно, и вот с 80-го по 95-й...
Да, что печатали?
Печатал. Но ведь как сейчас вспомнить эти 80-е, вообще по жизни, я сейчас говорю, когда спрашивают, что печатаете, я говорю, печатаем все, кроме порнографии и коммунистов.
Ну, в общем, это правильное приравнивание. Надеюсь, что меня не постигнет судьба Подробинника, да? Ну, в общем, логика понятна, да, логика понятна. Да.
Такой же был книжный голод, что любую книжку, да, нормально попавшую в руки, можно было размножить.
Ну да, она попадала в руки случайно.
Такой спрос попадал случайно, да, все это ходило по рукам. И начиналось там все с Серебряного века.
Это как? Это было
Гумилёв.
Но вы там тискали это полуподпольно? А, как это было?
Ну как, конечно, подпольно. Запрещенный промысел, это, по-моему, статья была.
Как это выглядело?
Законное предпринимательство.
Как это выглядело физически?
А вот я попал на производство, когда меня второй раз выгнали из пединститута.
Год.
Уже с филологического факультета. 78-й или 79-й? 79-й. Наверное, 79-й.
Что говорили? Как в том анекдоте? Чем мотивировали?
А, ну как? За неуспеваемость и непосещаемость. Ну, конечно, в открытую было все сказано, что нам такие педагоги не нужны.
Вот это все было, а вы какие педагоги не нужны?
Ну, я такой был, как сказать, без тормозов, без... То есть, с одной стороны, вроде понимал, что живу как в оккупированной стране, да? То есть, в общем-то, уже понимал. А в то же время, ну, юность, и эпатаж, и все, ну, в курилке, когда только...
А город какой?
Священное писание, и Библия, понимаете, у меня в сумке, там, и разговоры, русская религиозная мысль.
Тут... Кому
в общем, антисоветская, антисоветская агитация, религиозная пропаганда.
То есть, это просто звучало как статья?
Ну...
А город это
Москва,
был?
Москва, да. Как он? Ленинский, Государственный Ленинский Патриотический институт. Я там сначала учился на ИСТФАКе, потом на филфаке. Русский язык.
И с обоих выгнали?
Литература, да, с обоих выгнали.
А давайте про вот эту самую русскую религиозную мысль и все остальное. Сегодня эта тема модная, религиозная. Сегодня за это не сажают.
Да.
Сегодня за это даже выбирают. А расскажите, это наследственное или это благоприобретенное?
Нет, это все благоприобретенное. Это вот время это было. В 70-е годы все это вот... То есть, ну, как сказать, русское религиозное возрождение. Ну, происходило. Такой был запрос... И вот и параллельно и так в основном вот что мы печатали. Это вот я как сейчас помню, первые книги, там это какой-нибудь Гумилёв, «Жемчуга», там сборничек попал в руки, там «Северянин», Цветаева, что-нибудь такое, там эмигрантское, там что-то издание, какая-нибудь проза. И все, да, про религиозное, все это вот, да, философы эти наши, знаете, там будет Франк, там Булгаков. Лоски, в общем, все, что попадало.
Откуда к вам это попадало?
Ну, круг общения. Там старшая сестра, как-то уже что-то такое богема московская, ленинградская. плюс какие-то друзья, а вот художники,
физически,
писатели.
Физически, это книжки, изданные там или оставшиеся?
Были, нет, это были книги, да, и, значит, старые. Это были и старые книги.
Недожжённые.
Да, это были и на Западе напечатанные книжки, имели хождение. И бесконечные ксерокопии.
До какой степени это было реально опасно? Ведь это уже было, носило относительно массовый характер все-таки.
Да,
в 70-е годы это чем грозило? Ну, выгнали из пединститута. Срок за это можно было получить? Получали срок за это?
Уже когда... Срока получали уже когда за теневую деятельность. Когда вот конкретно, вот если мы множили такую литературу, то... Могли посадить, не помню эту статью, незаконное предпринимательство. Незаконное предпринимательство, да. Наемный труд, хищение социалистической собственности.
Вот, в чем выражалось?
Ну как, это же все же печаталось на производстве, на рабочее время, на расходные материалы.
То есть вы проникли.
Натурально. Я попал, да, просто на нужную технику. Тогда еще не было ксероксов даже. Такие были рэмы.
Да.
Для копирования, для умножения чертежей. С рулона, да, света, ну, селеновый барабан. И вот рулон крутится, наматывается, лента
бумажная. Вот мы, наконец, вышли на технологию.
Да, и вот начинали, значит, с рэмом. Уже на моей памяти начали ксероксы появляться. Сторонние, может, двусторонняя печать. Это все так же быстро происходило.
И вы можете вспомнить первые 10 книжек, которые вы напечатали?
Вот я помню, что это был Гумилёв. Что-нибудь, какой-нибудь, наверное, тот самый Булгаков, который не Михаил, который, да. Ну, Михаил тоже, естественно, мастер Маргарит. И Набоков.
Это вот первые три, да?
Ну,
там... А что Набокова?
Набокова – это отдельный такой предмет гордости. Вот тогда, вот в первой половине 80-х, я как бы всего Набокова издал, всего. Всего. То есть Набоков был, наверное, напечатан.
Тиражом?
Ну, в таком количестве там уже все по сотне, побольше, за сотню экземпляров. До 200, может, экземпляров. А Бродский, еще тоже помню. Бродский, да, вот из первых книг тоже, конечно, «Остановка в пустыне», тоже попадает мне книжка в руки, через десятые руки, причем с автографом Иосифа Бродского, но только там вымрано очень тщательно имя. Кому?
Ага.
Вот. «Остановка в пустыне». Не помню, какое издательство было. Там «Ардис» или
нет? «Ардис», наверное.
Не помню. Вот. И тоже это все таким... И вот Бродского тоже практически всего тогда же напечатал. Это тоже тиражи такие.
100-200.
От десятков, да. Потом, когда вот уже год-два проходит, и уже появляется вот новая эта множественная техника, то уже выходили, да, на тираж на 100-200 экземпляров сразу.
Распространение.
Заказ. Ну, из рук в руки.
Не продавали.
Продавали. Нет, продавали. Как же не продавать, как же? Нас же надо заплатить.
То есть вы наживались на русский свет?
Ну, наживались, да. Наживались. Нет, ну деньги, это же инструмент. Это инструмент.
Расскажите, это Ходорковский. Нет, Ходорковский-то это знал.
Ну, Ходорковский-то, конечно.
А вот Дерипаска, да. Расскажите, Дерипаски. А деньги-инструмент, во что? Нельзя же было приобрести. Ну, я понимаю, сегодня человек может заработать и вложить дальше в производство. Вы могли только вот на этом самом, на этой машине по имени, со страшным немецким именем Рэм, да?
Рэм, потом же ксерокс.
Как происходило книготорговля?
Деньги нужны были только для оборота, для увеличения тиражей.
Вот разговор книготорговца с поэтом, да? Вот как вы торговали?
Ну, был спрос, конечно.
Нет, ну как?
Любую книжку.
Нет,
любую книгу
как?
Можно было напечатать, и
вот вы напечатали.
Уверенно, что ее купят.
Вы напечатали. Вы, значит, это довольно ведь просто физически большой вес, да?
Да,
это все. Вы это куда-то...
Большие проблемы. Всегда вынос, внос, вынос. Это
социалистическая собственность.
Это основная была проблема. Вообще.
То есть вы, дорогие радиослушатели, вы поняли, что я привел расхитителя социалистической собственности.
Да, именно так.
Наконец-то.
Именно так.
Да, наконец-то,
да.
У нас такой человек в эфире.
Да.
Так, вы, те, кто там работали в Охра, знало, что вы делаете? В сговоре были, да?
Да, в основном, конечно.
Они брали книжки?
Нет.
Или им не нужно?
Нет.
Они брали трёшки?
Деньги, конечно. Деньги, бутылки.
Деньги, бутылки.
Да.
Вот рычаг прогресса.
Да, да.
Так, 200 экземпляров. Это у вас был круг какой-то читателей, или это все-таки он каким-то образом менялся со временем?
Постепенно, знаете, как налаживаются каналы сбыта, то, что называется.
Ну, понятно.
Это же из рук в руки выстраиваются, выстраиваются цепочки,
вы это
денежные
делали,
потоки.
Да, вы делали это потому, что вот душа горела.
Конечно, конечно,
хотелось.
Не за день, конечно.
Не, ну это понятно.
Конечно. Нет,
риск
это... Уже я, в общем, уже я понимал, что как жить и что делать. Все, я как бы выброшен уже, все.
Вот, то есть третий раз вам это, не хотелось уже
устраиваться? Да нет, уже не, это совершенно было понятно, что это невозможно, и ну, куда, чему учиться. Причем я мечтал быть педагогом, мечтал работать в школе, понимаете, вот как я же недаром специально два раза поступал в педагогический институт. Вот, были у меня способности, так, но система, вот, и всё, да,
да.
И что делать? Ну и все, и понятно, что я просто... А тут еще принц Солженицын, жить не по лжи, и, в общем, еще куда деваться. Ну, вот, а лет мне уже там 25-26.
Это как раз такой возраст, когда самые границы и проходят. Юность такая безбашенная проходит.
Уже, да, да. И вот, ну и начинаешь уже, да, в общем, работать, это уже...
В какой-то момент...
Что это уже... Деятельность
такая. В какой-то момент это становится осмысленным.
Осмысленная деятельность,
вот,
конечно.
Уже не сразу, видимо, да, а в тот...
Вот, нет, вот, ближе, ну, вот так вот здесь вот, да, уже где-то. Понятно, что это уже... Такой запрос есть, это, так называемый.
Мы так, проброс.
Востребовано, ну как, ну нужно, дай, все хотят читать. Что такая миссия.
Это же, вы миссионер.
Ну, отчасти, да, так как-то. Ну,
причем в буквальном смысле христианский миссионер.
Типа того, да. Даже так, да, можно сказать.
Вы в проброс сказали об оккупированной стране.
А, ну, потому что вот так было, это было уже понятно. Вот я так это сформулировал.
Нет, для меня?
Себя. Да.
Для меня не было понятно.
Нет,
для
я,
меня не было понятно.
Я себе уже вот так это сформулировал. Тут надо начать, конечно, с семьи, там, с прошлого. Вот у меня и отец, и мать, ребята, эти самые репрессированные, раскулаченные. Я горожанин в первом поколении. Отец из Нижегородской губернии, мать мордовка. И 29-й год, великий перелом, все переломано. Дед старший, сын его в Сибирь. Ну, люди были очень живучие, они выбрались оттуда. Каким-то непонятным образом, правдами, неправдами...
Уползли
просто. Просто пешком там как-то из этой Сибири выходили. Как это им удалось? И только здесь уже выправляли какие-то бумаги. Очень-очень живучие, очень крепкие были люди. О, и вот, соответственно, и отец, и мать вот оказались...
Вы все это знали, от вас не скрывалось?
Нет, молчали. Такая вот в семье это было молчание. Фигура умолчания. И понятно было, что я не могу спросить, как бы задать в прямую какой-то вопрос. Надо было догадываться. И вот с взрослением постепенно, то есть я был очень активный, этот пионер, комсомолец, да. Всегда я был отличник, там, и председатель совета дружины, и секретарь там, комсомольской организации.
Да ладно?
Да, да, все вот так было.
А
то
как
есть
это...
активный, темперамент.
Как это связано с христианством, или это позже пришло?
А это вот...
Не говорили, про Христа говорили? Вот эта тема была в семье? Но...
В или... семье нет. И я понимал, что у меня вообще, у меня уникальный случай. Моя мама, у нее три класса образования, церковно-приходской школы, натурально. То есть она с трудом там водила какие-то каракули. И, значит, вот с 14 лет, понятно, оказавшись, она, по-моему, 18-19 года рождения, да, приписали год, чтобы на работу взяли. По паспорту 18-го. И вот там с 14 лет она в грузчиком на работу, и что-то такое вот как тут же вскоре по путевке какой-то там комсомола, чего-то, в общем, первый курс шоферов. И вот как в молодости мать села за баранку, и она до пенсии работала водителем грузового автомобиля.
Потрясающе.
Потрясающе.
Это просто из советского кино какого-то,
да, старого. Да. Я сейчас вот эти фотографии как бы смотрю. Конечно, старое советское кино, но это все вот было на моих глазах. Мать в кожаной куртке на меху. По-моему, это что-то из ленд-лизовских студебекеров. Это вот так была такая куртка, она в ней ходила. И до пенсии она работала водителем грузового автомобиля.
Никаких разговоров с вами?
И никаких разговоров, да. Никаких разговоров. И вот это, понятно, значит, школа, история, значит, изучаем историю. И вот только что-то... Да, дед жив. Дед умер в 1887 года рождения, а умер в 1972 году. Это мне было уже...
90 лет почти.
16 лет мне было. 98. Сколько? Да, 87. 87 лет, да. То есть, ну, в 17-м ему было 30.
Ага.
Вот.
Порассказывал.
Тоже никак. Нет, тоже нет. Нет. Все напуганы.
Откуда
все...
Вы такой расхититель получились? Ну, у таких, ну, помните, как это, «Берегись от Вавилем», мама такая хорошая, про паровоз поет.
Да, да,
как же вы
да.
такой расхититель получились?
Ну, как-то я уж что-то понимал, что
что-то
люди
не
советские, да, что-то не так. И вот и доходил своим умом. Но все-таки нет, ну, я уже там в старших классах, в восьмом классе уже, я уже там прочитал, допустим, «Один день в один» и сочетал. 14 лет я прочитал.
Откуда?
Ну,
а, ну да, из
нет,
«Нового мира».
Уже, уже все было изъято, но я читал еще в «Новом мире», да, но опять же уже вот какие-то ходили еще по рукам.
Это, между прочим, вот этот разговор «Откуда?» – это к вопросу о том, что ветер-то зерна носит, но просто не везде восходит. Потому что у всех более-менее вот так вот годы рождения, ну, чуть-чуть разные, да, но примерно одна биография, то есть одна среда, да, но... Вот кто-то в 16 почему-то, да, ведь Солженицын можно было достать, прочитать, да, библиотеки были, не все изъято,
ну,
можно
да,
было,
ну,
да, земля большая, людей много. В кого-то попадало, в кого-то нет. И иногда кажется совершенно иррациональным образом. Почему тут взошло, а тут как на кирпич упало, и ничего. Тот же
вот
самый,
это вот,
та
да.
же самая среда, да, общение, да,
да, да.
И ничего.
Да, я вот все-таки вот думаю, что сильно, что я смотрю на себя, вот все-таки генетический код. Я вот очень благодарен своим родителям. И вот как бы, да, можно это повернуть таким вот образом. Во, советская власть какие дала возможности. Четверо детей у моих родителей было. Я младший в семье.
Uh-huh.
Значит, все получили высшее образование. Горожане в первом поколении.
Uh-huh.
Почему? Откуда? Вообще, я уже... Сейчас вот тогда уже старший, когда я, по-моему, еще младше, старший говорит, что они-то, конечно, бедность как бы... Чувствовали, жили в бедности, да. Я уже в бедности как бы мал. Иногда что-то так. Но в целом все всегда сытые, обуты, одеты.
Тут очень важно.
Но ни при чем тут эта советская власть, понимаете? Это были такие люди, вот мои деды, мои родители, что вот ни при чем тут советская власть.
Нет, ну, советская
это,
так, власть...
это такой в них вот потенциал, такая живучесть, такая вот сила.
Есть... С какого своего возраста вы сформулировали для себя?
Вот я помню, что где-то вот уже там вот в 80 какой-нибудь... Вот когда, собственно, меня второй раз уже вот из института выгоняли, это мне уже было там 20 с чем-то лет. 23, там, значит, мне
а
уже
тут,
было все
а
понятно.
А тут как раз начало ломаться.
Нет, ну я уже прочел Платонова. Мне попадало это все в руки попадали западные издания. Прочел «Котлован», уже «Чевенгур». Ну, все-таки, конечно...
Конченый человек.
Книги. Я был, конечно, да, конченый человек.
В этом смысле, да, уже
да.
обратно в систему...
Уже, никак уже невозможно.
Вот да. начало ломаться время, вот это вот странное десятилетие. Сегодня, когда мы знаем, чем закончилось, оно так немножечко воспринимается полегче, 80-е годы.
Ну, я вот, например, очень болезненно воспринимаю сегодняшние вот эти события, все это всегда меня прямо это как прямо режет. Все началось с гимна. Как только гимн
сейчас говорите про последний.
Ну вот как год. Только президент Путин вернул этот гимн, да, все, я мне бы сразу сказал, точно я скажу, что я не встану. Я не встану.
Я когда говорю...
Это же гимн, государственный гимн моей страны. А я сказал, нет, я не встану под эту музыку.
Забавно. Я,
вот.
Когда я говорил про десятилетие, это десятилетие, я имел в виду... Я имел в виду 80-е. Но это очень интересный мостик. Это очень интересный мостик. Там ломалось, гнулось и ломалось в одну сторону, здесь ровно в противоположную.
Да.
Начали разгибать, сгибать то, что было разогнуто.
Ну, вы правильно сказали, что сейчас это воспринимается как-то так полегче, да. Но тогда это было...
80-е...
Это ужас. Ну, значит, вот конец 70-е и начало 80-х. Это, конечно, кошмар.
Начались посадки антропов.
Кошмар, да.
Кто-нибудь вокруг?
Собственно, вот у меня, да, конечно, первые мои там работодатели, ведь как все происходит. Сначала я работал по найму. То есть были люди уже, которые могли оперировать какими-то деньгами, у которых уже было налажено производство. И я как бы работал по найму, да. них, то есть уже вот когда в гаражах больших, уже надо было переплетать их, это же все уже...
Секундочку, это все самоздат?
Самоздат, конечно.
Ну, есть работодатели...
Кубометры, бумаги, ну а как? Ну, это теневая экономика, все работает-то все же по принципу теневой экономики.
Я понимаю,
вот.
Да. Помню
еще. И вот эти вот, значит, в каком это году было? Вот Брежнев умер...
82-й.
81-й, 82-й. Вот в 82-м весной, 82-го была волна арестов.
Многих посадили.
Потом, да, потом был процесс, четверых посадили, могу даже имена, по-моему, помню даже, это заслуженные все люди. Вик Бурдюк, братья Бударовы, Саша Сидоров. Это вот все это за... вот посаженные люди, вот за, да.
За книжки.
За книжки, да, за книжки, да. На книжке.
Ну, вы понимали, что это все заканчивается, или было ощущение, что это наглухо все до конца жизни? Как говорится, по-честному в глаза глядеть не врать.
Да. Вот как-то это так двояко, это странно. Вроде и понятно, что это не может маразм этот длиться бесконечно. Но уже мы как бы оттуда, и я не предполагал, что мне доведется как бы.
Что-то другое
увидеть, да? Да, то есть это как-то все-таки это было неожиданно вообще. Ну, странно, хотя...
Я часто задаю этот вопрос, да, в этой студии, и примерно этот же ответ. Те, кто говорят задним умом крепкие, которые говорят, что мы-то знали, я думаю, что это обман, либо в лучшем случае самообман.
Да.
Я думаю, что единицы... которые попали вот в этот нерв, да, вот доживет ли Советский Союз до 84-го года, да, я думаю, что еще даже в 89-м, в 90-м, собственно, в 90-м сказать, что это вот так рухнет в одночасье.
Раньше, до того, я говорил, что дайте мне, значит, там вагон водки и вагон, значит, архипелаг ГУЛАГ. Вот, и мы и разнесем, да, Советский Союз рухнет.
Забавно,
что... Ну, это шутка.
Почти что, да, правда, за вычетом вагона водки эта мысль мне не приходила, но у меня было ощущение, и мне сегодня смешно об этом вспомнить, я писал письмо Горбачёву, знаете, как советский человек, дяденька, да, я писал письмо Горбачёву, по поводу архипелага ГУЛАГ. Мне действительно, ну, это 87-88 год, да, когда правила меняются каждую неделю, вы помните, да, это время, да. Когда они каждую неделю меняются. Мне действительно казалось, что всего-то и надо, что издать тиражом Сафронова Солженицына, да. И все. Люди это прочтут, ахнут,
и все.
Встанут, и мы проснемся в другой стране.
Да.
Это была, так сказать, поразительная иллюзия. Поразительная иллюзия. Мы продолжим разговор о наших иллюзиях с типографом Алексеем Плигиным после короткого выпуска новостей.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии на месте падения транспортного самолета Ил-76 обнаружены его бортовые самописцы. Самолет МВД России разбился в ночь на воскресенье в районе города Мирный. Погибли все 11 человек, находившиеся на его борту. Кандидат в президенты Афганистана доктор Абдулло отказался от участия во втором туре выборов. Выступая на пресс-конференции в Кабуле, он заявил, что в нынешних условиях нет гарантий честного голосования. В Москве оппозиционеров Эдуарда Лимонова и Марину Литвинович отпустили из отделения милиции, куда их доставили в субботу после задержания на Триумфальной площади. В Улан-Удэ несколько сот человек собрались на антифашистский митинг в памяти жертв скинхедов и убитого в Москве программиста Баира Самбуева. Участники митинга направили обращение в международные организации и властям различных уровней с требованием сделать неотвратимым наказание за преступления на почве национальной ненависти. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает неприемлемым условие, выдвинутое руководством палестинской автономии для возобновления мирного диалога с израильской стороной. Об этом она заявила в субботу в Иерусалиме. В Москву сегодня впервые за последние пять лет прибывает министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд. На встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым он обсудит аспекты двусторонних отношений, а также ряд международных вопросов. Не менее 7 человек погибли и десятки были ранены в результате серии нападений в Ираке. Самое кровавое из них было совершено в населенном, преимущественно шиитами, городе Мусаиб. Взрывное устройство сработало на рынке. Вы слушали краткие новости.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Мы продолжаем разговор с издателем-типографом, как он сам себя называет, Алексеем Плигиным. Закончили на совместных иллюзиях. Вагон водки, вагон архипелага ГУЛАГ, мы разнесем этот строй. Водки было не вагон, а много составов, да, можно опоясать экватор. Архипелаг ГУЛАГ тоже напечатали. И дожили мы до парадоксального совершенно поворота сюжета. Прошло 20 лет. И премьер-министр Российской Федерации, полковник КГБ Путин Владимир Владимирович, в программе «Время», стоя с вдовой Солженицына, говорит о необходимости изучать в школах. Кажется, страшный сон. Войнович такой, да? Причем Войнович даже не до такой густоты не дописался, да? Жизнь оказалась объемнее, чем мы думали, да? Вот все-таки уже внятные горбачевские годы. Внятные в том смысле, что...
Нет, я бы все-таки вот такую... вещь одну выделил. Абсолютный, потому что это вот предмет моей гордости, доблести и геройства. 86-й год. Абсолютный рекорд самиздата. Я устанавливаю. За 86-й год мною было, значит, напечатано, переплетено и реализовано. Это порядка 12 тысяч молитвословов, больше 3 тысяч новых заветов и плюс тиражами по 500, по 1000 классика аскетической литературы, там «Иоанн Лесвичник», «Невидимая брань», «Рассказы странника». Это было какое-то фантастика. Это, ну, это была действительно чудовищная работа и результат, конечно.
Это вручную?
Да, да, все это было сделано на квартирах, на дачах, с привлечением большого количества людей. То есть, ну, можно так, это казалось, что вообще, что пол Москвы, понимаете, работает на меня. То есть, эти вот участки оперативной полиграфии, да, в каждом большом конторе есть как бы своя вот эта маленькая типография. Редакционный издательский отдел, там это участок оперативной полиграфии. И вот все это вот крутилось, печатали. Коммунистический субботник, там, понимаете? Так, выходят люди на коммунистический субботник там, и печатают.
Молитвослов.
Молитвослов. Вот я как сейчас помню, невидимая брань, тираж. Там тысячи экземпляров. Результат – это работа на коммунистическом субботнике.
А, вот такие, слушайте, вещи. До той степени, до какой можно разговаривать об этом человеку верующему и, значит, агностику, вы нетипичный христианин по нынешним временам. Вы такой веселый, азартный, легкий человек, когда те христиане, которых я вижу по телевизору, производят на меня тяжелое впечатление, звать их в студию на разговор не хочется, почему-то кажется, что они ничего человеческого-то почему-то и не скажут. Вам самому важна такая официальная часть?
Что сейчас, того, как, что да, сейчас как происходит?
Вы за этим... Для вас это важно лично, для вас? Или для вас ваша вера...
Не, ну, как бы все-таки же я не могу не переживать там, за Русскую Православную Церковь. Это как бы...
То есть естественно. Вы
следите? Ну, как-то, да, как-то все-таки немножко, да. Но жизнь такая у меня вот пошла сейчас, что вот это все это так называемый малый бизнес, и это все вот страшно. Это человек, который требует всего целиком, и все это с утра до ночи, и жизни нет, и уснул, проснулся, все, голова вот так.
Вот это сочетание, значит, вагон водки, вагон Солженицына и Новый Завет. Это сочетание для вас совершенно, как я вижу, органичное.
Я же за Россию ответчик. Я же тут вырос. Я же тут, понимаете, вот сколько себя помню, я с народом, и как-то без водки-то.
Это же, ну а как? Нет, я сейчас даже не про водку, а про это ощущение, что страна твоя. Вот
ну,
это,
потому что,
это,
да.
Это поразительная
это,
вещь.
Это все равно, несмотря на то, я живу, вот я говорю, почему я вот так себе это сформулировал, что коллаборационизма, значит, нет, но я живу в оккупированной стране. Потому что я сам вот дорылся, дошел до...
А
вот,
сейчас?
Вот смотрите.
А сейчас?
Вот очень важная деталь. Это потом уже мама мне перед смертью сказала, я до этого уже знал. Ну, как-то, знаете, как-то все где-то словечко какое-то пролетит. У нее был страх перед фуражкой.
Ага.
Значит, ей было 10 лет, и как это дело? Что, ну, понятно, в литературе деревенской, там, в прозе это читаем, что такое раскулачивание. А вот моя мама. Вот. Ее сосна в рубашке, человек в фуражке, вот из постельки, значит, в рубашке, вытряхнул и выбросил на снег. У нее какой-то шок произошел. И у нее страх, панический страх перед людьми вот в форменной фуражке. И я отследил, что он мне передался. Это действительно так. Человека в фуражке, в форме, мне нехорошо. И я себе устраивал специальное упражнение. Я всегда в метро старался встать рядом с милиционером, стоять. А всегда еще, в общем, с чемоданом, в котором обязательно... компромат, знаете, какой-то, обязательно контра какая-то у меня. И вот это я себя просто вот так вот специально себя воспитывал, с милиционером рядом стоять, стараться свободно с ним в разговор вот с человеком. Вот такие вещи я себя специально тренировал, потому что у меня это вот есть.
А вообще?
Я боюсь человека в форме. Это, и выяснил, что это, наверное, передалось мне, понимаете, по наследству генетически, что это от матери. Вот такая история. Да.
А вообще отношения со страхом? Не только человеку,
по поводу человека. Стрёмно.
Человека с фуражкой.
Стрёмно жить, конечно, стрёмно. И было, да и, ну, и как мой любимый Венедикт Ерофеев, жить опасно, страшно, больно.
И очень смешно. Да. Только что я прочел, почему я так, не то, что я так наизусть знаю всего Ерофеева, но только что я прочел книжку, которая называется «Про Венечку», выпущенную вот моим сегодняшним собеседником, издательство «Пробел» называется. Книжка поразительная, с поразительной любовью сделана. И просто люди рассказывают про Ерофеева, те, которые с ним общались, его знали. Очень видно людей в вашей книжке, очень видно, у кого болит вот в том месте души, в котором был Ерофеев, а кто хочет рассказать о себе и показать себя. Все очень, очень честно и совершенно... Для меня во многом новый Венедикт Ерофеев. Вот это приближение микроскопа совершенно поразительное. Вы его знали?
Я один раз имел счастье с ним побеседовать в 80-м каком-то уже перестроечном году, в 87-м, наверное, в салоне в московском на квартире. Читалась его пьеса «Шаги командора». Он уже сам не мог читать, уже был прооперированный, читал актер, но он присутствовал. И народ был не очень много. А на кухне мы потом сидели, как бы, и вот достаточно долго я ему задавал. И он хотел, как бы, общаться, действительно. Он охотно отвечал на вопросы. Можно было спрашивать что угодно. Сильные такие были переживания, да. И то, что он вот абсолютно, вот человек был равен самому себе. Вот он свой знаменатель свой знал, вот он... Не... Так я боялся этой встречи, да, что человек как-то...
Ну, понятно.
Обманет что-то не будет в нем не то.
Он будет меньше своей прозы.
Меньше вот, да.
Меньше своей прозы.
Нет, вот Ерофеев.
Равен.
Удивительно. И у меня осталась фотография вот с этого вечера. И смотрю на фотографию, абсолютно уже старый, а он вот был моложе. Ему 50 еще не исполнилось лет тогда. И умер он в 90-м, до 52 не дожив. И вот на фотографии уже ужасно старый, измученный, больной человек. А я помню тогда впечатление, что все равно стать красавец.
Из тех, кто из этой теневой литературы... Потом, когда время проверило, да, потому что многие, ну, мы знаем по Метрополю, да, что есть и скандальная такая сторона дела, да, но время честный человек, как говорил бы Марше, вот прошли уже десятилетия, и совершенно очевидно, что остался Ерофеев, совершенно очевидно, что остался Бродский, да. Кто еще, с вашей точки зрения, может быть, из тех, кого мы еще не рассмотрели до конца?
Я не знаю, не назову никаких имен. Мне кажется, что все как-то уже...
Устоялось, да?
Да, Довлатов, конечно.
Печатали Довлатова?
Довлатова нет.
Не дошел?
Довлатова у меня, да, не
просто доходил. Просто не доходил на рукопись?
Да, уже у меня в руках Довлатов оказался уже тут совсем.
Совсем недавно.
Ну, вот уже в конце 90-х, когда не было.
Вот передо мной книги издательства «Пробел», совершенно замечательный Вадим Сидуры, альбомы. Вообще изданный, видна... Я вам хочу сказать, видна школа самоздата, потому что, хотя это уже напечатано не на этой, как ее звали, эту машинку световую, да, с жутким немецким именем, не на Реме, да, а хорошо изданная, но издана чрезвычайно любовно, и видно, что тот человек, который делал эту книжку, очень ее любил. Спасибо. Книжка вообще такая, почему-то видно, да? А вот вы, когда смотрите на большой книжный бизнес, никогда не было желания ухнуться туда?
Ну, не знаю, как это сделать, я и к этому не способен. Да. Я-то ремесленник. Я вот как с молодости, вот что я всю жизнь жил, у меня всегда в спальне, понимаете, стоял какой-нибудь резак, эти материалы, обрезки эти бумажные, переплетные материалы, вот эти запахи клея, там ПВА, костного клея, запахи вот бум-винила, лидерина, вот эти все такие.
Да вы наркоман.
Типографские, да, и вот они вот, мне так мне нравятся эти запахи, и вот...
То есть книжка...
Мой масштаб, это вот, я ремесленник.
Да, ремесленник замечательный.
Мне очень важная составляющая такая, когда вот сам автор приходит, какой-нибудь там, будь то и молодой автор, поэт, или уже наоборот старик, бывший советский там писатель, и вот тиражом там 200 экземпляров себя издает. Это такое живое все, вот и общение с ними, вот непосредственно такую вот эту вот и ему радость, и когда он счастлив, человек книжку, а вот она книжка, ой, слова благодарности, все это сделать надо все хорошо, тщательно, красиво, чтобы все было. И вот это вот...
Я чувствую, что для вас, судя по выражению лица и интонациям, это такая личная радость все равно по-прежнему, ну, да, делать книжки.
Да.
Это вам вот, не разонравилось.
Вот ее вот, да, вот 10 раз все это вот перенянчить в руках, зажать, разжать, понимаете, пресс.
Своими руками?
Обжимной. Ну, я люблю все время, да, я стараюсь все время тоже к станку встать. Процессы такие полуручные, то есть, ну, какие-то механизмы.
То есть вы все-таки из рабочего класса так не вышли?
Да, нет, я не вышел.
А сколько человек? Издательство? У меня... Громко звучит издательство. А сколько
да,
там?
Издательство, да, это раз-два. Издательство – это раз-два-три человека, собственно. А издательство и типография – там, ну, это 10-15 человек.
И сколько книжек в год?
Сейчас всего там порядка, наверное, 200 книг больше. ИСБНов, да, это значит, там, ну, за 10 лет. Ну, несколько книжек в месяц.
Несколько книжек.
Ну, две бывает, да.
А раньше, к вам рукопись или книжка, значит, из Ардиса или откуда-нибудь
да,
еще
это приходило,
да.
Приходило,
а сейчас да. Откуда? Кто ваши авторы? Как попадает книжка?
В основном, или человек берет книгу и видит, сделано хорошо, и все там, все, как так сказать, телефоны, адреса. Или по цепочке. Один сделал, понравился, он присылает, рекомендует другого. Вот так. И никакая реклама, я пытался там как-то в рекламу что-то такое, даже немножко там вкладываться, это ничего не дает.
Да никогда я не слышал ничего, да, в этом издательстве, пока вот не попали, попало в руки книжки.
Маленькие возможности, маленькие, ограниченные, малотиражные. Производство малотиражное, от 50 экземпляров до 1000.
Да, отвалим от книжной темы, вот через ремесленника. Это очень интересно с этим ощущением, что твоя страна, и страна, состоящая, в общем, в идеале, вот она и должна, так я фантазирую, как Манилов, да, она и должна состоять из людей с этим простым ощущением, что это твоя страна.
Ну, я так думаю, что вот я так вот очень много вот так вот, вот по поводу, например, Петра Первого, вот так переживания у меня с ним много вот связано, что вот... Вот эта вот воля, так сказать, политическая, но только вот еще вот этот вот Голландию. Нам бы вот Голландия 18 века бы.
Куда? Сюда?
Сюда бы, да.
И вы представляете, что мы сделали с этой Голландией? Вы знаете, у меня про это даже есть один рассказик, одна фантазия про то, что Петр из Голландии вывез бы не чертежи, да, и не идею империи, а вывез бы марихуану, да, и что бы здесь было. Нет, шутки шутками, но вот ваше ощущение истории... Я честно признаю, что этот вопрос задаю не вам одному, мне просто интересно об этом, как Пушкин говорил, что он не желал бы другой истории, да? Не желали бы другой истории, вот где-то подвинтить, подвернуть, как вы там...
Мне бы очень хотелось бы вот посмотреть, потому что я хорошо вот знал вот этих вот стариков, вот как вот я их чувствовал, родителей моих родителей, я их застал. Вот это вот коренные, вот это русские люди, вот эти вот уничтоженные, вот это крестьянство, это все другие люди. Это что-то особенное было. И вот мне было бы интересно, что могло бы как-то так, чтобы органично вот они развивались, вот жили бы они на этой земле, вот богатели бы вот там. Вот. Потому что это удивительно. Вот я ребенком еще ездил с родителями, значит, на родине отца, в доме в их, в фамильном, при нем, при отце моем строился этот дом. Вот он стоит под той же крышей, которую вот отец мой в 20-е годы вот клал. Жили под железной крышей дом. Это значит, в саду варили олифу. В тазах, в саду варили сами олифу, и вот дважды в два слоя олифой покрывали эти, значит, листы, железо с двух сторон. И вот он под той же крышей еще, значит, это какие были, начало 70-х, наверное, под той же крышей. 50 лет он стоял вот под той же крышей дом. И в Мордовии, на родине матери, там магазин в этом доме родительском, отцовском. А в доме матери там была школа. Какой-то тоже огромный дом, но они же там их много, поскольку их было там по 5 человек, что ли, детей, братья, сестры, мужики, да, и все это вот. И слава, как бы это идет, что вот там у Илькиных, там, у Плеплигиной, вот в том конце, вот там вот дома их, там мимо. То есть фамилия еще тогда жила, сейчас уже вряд ли. Вот если бы вот была возможность
эволюционного
в России, да, вот этого эволюционного развития. Как бы это, что бы это было такое?
Слушайте, ну вот смотрите, да, раскулаченное крестьянство, это были там миллионы, миллионы людей. В общем, наверное, десятки миллионов, вот вместе со членами семьи, да. Ну, многие погибли, но вот вы потомок раскулаченных, и в вас это осталось.
Вот как-то, видимо, все говорят, так, да, что
осталось,
вот есть что-то, да? Такое, да.
Куда ж делись-то? Ведь ужас заключается в том, что сегодняшняя страна, это же все почти потомки репрессированных, ну вот, там да, каждый второй, да? Но тех, кто это ощущает, и тех, кто хотел бы вернуть вот это эволюционное, нормальное...
Ну, нормально, это жить в своей стране, на своей земле, делать свое дело, ну, делать его хорошо, естественно, это же все. Ну, я не знаю, чудовищная история.
Вам кажется, вот это, так сказать, коммунисты, но они же... Ну, понятно.
Все-таки это какая-то такая чудовищная, конечно, операция.
Это вполне чудовищная.
Атума, лоботомия какая-то, чудовищная.
И что, чудовищная. Ну, все-таки... Ну да, я хотел сказать, что другим все-таки у других было по 12 лет, как у
совсем
немцев.
Совсем другое дело, понимаете, совсем другое дело. Реституция, Болгария, не знаю, там, все, реституции возвращаются. Вот если бы дед, вот, понимаете, вот он в 72-м году умер, вот, знаете, вот ему бы вот, что называется, вот в конце 60-х, понимаете, вернуть это его вот эту вот
а проблема,
землицу,
проблема
в том,
что
он
тогда начинается, кровью. Тогда начинается гражданская война.
Ну вот.
Значит, есть частный момент вот такого, эмоциональный момент,
ну, эмоциональный,
да, возвращения,
конечно, да.
А с другой стороны, мы действительно никак... Этот 20 век, если они выплюнем, да, мы уже 10
конечно,
лет почти
конечно.
Прожили.
Это уже удивительно.
Что-то
20 лет, 20 лет прошло, 10 лет, десятилетие уже века. Это же огромный чувак, большие 40.
Как это и чего? И я, по ощущению...
Я не знаю.
Сегодня страна ощущается как оккупированная?
Ну, я не могу судить. Понимаете, у меня там в цеху там работает радио. Эхо Москвы. Вот иногда я слышу. Все, телевизор я, значит, исключил из жизни. Ну, иногда я читаю. Иногда читаю, да, новую газету. У меня нет. Я не информирован. Журналисты мне трудно слушаю, а у меня нету. Я знаю, вот у меня такой свой взгляд только из подвала. Я 12 лет с 97-го года по 2009 посидел в подвале. С утра до ночи сидел в подвале. У меня типография была в подвале на улице Поварской.
Да,
в подвале, в сталинском подвале Российской академии музыки имени Гнесина. И вот я там безвылазно сидел и...
Алексей Алексеевич, взгляд из подвала самый адекватный.
Да. Такое дело очень замечательное.
Я хочу сказать, что, может быть, страна не оккупированная. Потому что в случае с коммунистами...
Ну, было, там было, да, так, однозначно
в случае
так.
С,
да.
Нет, в случае с коммунистами...
А здесь-то сейчас как он, почему, кем она оккупирована?
В случае с коммунистами тоже. Это была сладкая иллюзия, что это оккупированная, ну, как будто марсиане. Да, ну, эти марсиане... Это бывший народ-богоносец, да? Тот самый.
Ну, все-таки плохиши такие в опломбированном вагоне,
ну, какие,
эти американский генштаб, ну, все-таки как-то так.
Нет, плохиш может что-нибудь одноразовое сделать. 70 лет на плохишах, 200-миллионная страна, да, на плохишах не продержится. Ужас заключается в том, ну, не с моей точки зрения, а как у Жванецкого было сказано, сами все, сами. И вот если была иллюзия о том, что это, ну, оккупация – это хороший образ, но... Я тут фразу из Пелевина позволю себе процитировать, да, когда в одном из его произведений, что заговор против русского народа существует, ну, но только в нем участвует все, значит, весь русский народ, собственно, и участвует. Потому что то, что мы видим сейчас, Все-таки мы почти ровесники, и мы уже застали советскую власть в той фазе, когда она воспринималась как данность. Ее можно было воспринимать как данность положительная, как данность отрицательная, но это уже была данность. Мы уже борьбы не застали, да? Мы застали результат. Мы в 70-х годах, заканчивавшие среднюю школу, оно уже так. Да? Оно уже так, и по-другому не будет, по соображению нашему. Поэтому к этому можно было как-то относиться, но только самые отчаянные люди пытались это менять с помощью Солженицына и вагона водки. Да? А сейчас, потом, с начала 90-х уж точно, с конца 80-х, наступило время, когда, ну вот теперь-то сами. Ну вот, пожалуйста, все, КГБ нет, да? Вперед, ты свободный человек, вот тебе свободная конституция, вот тебе законы, вот тебе твоя страна, довольно большая, ну меньше, чем была, но очень большая все равно. Вперед, да? Выяснилось, что количество людей, которые радостно пойдут что-то делать, ну вот вроде вас. Не только, конечно, но, например, да, вот которые пойдут со свой верстак и будут делать, не пиля фонды, не жалуясь, не спиваясь, да, не уезжая, которые пойдут и будут делать. Их оказалось много, но непропорционально к населению страны, да. И выяснилось, что потом, вот к моменту мы вернулись к этому десятилетию, когда уже гимн, да, снова старый, выяснилось, что общество вполне себе... Легко это, да? Да? И ваши вот, чувства никто не разделил особенно.
Ну, вот Виктор Астафьев, вот можно вспомнить Виктора Астафьева, вот он же сформулировал уже в конце, что война окончательно надорвался просто, видимо, народ надорвался.
На чем? На войне?
Ну, вот война до канала, да. Это Астафьев.
Эмоционально понимаю это, тем более из уст Астафьева, который все это прошел сам и, да, и видел последствия. Но, тем не менее, ну как, у человека раз в 6-7 лет, говорят биологи, да, полностью обновляется,
ну, да,
организм. Это,
да. Да. Ну, вот
он, другая кровь.
Ну вот будем смотреть, что есть вообще еще витальная сила вообще в нас. Есть ли или ее нет?
По вашему ощущению? Вокруг вас, те люди, с которыми вы общаетесь.
Знаю, вот надо внуков надо растить. И меня, люди даже моложе меня, вот там, с кем я работаю, не радуют, конечно. Я так иногда, я уже, наоборот, пытаюсь что-то вбрасывать, там, ну, ребята, ну, что ж такое, никакой способности к самоорганизации, ну что-то такое, ну, вы там вообще там помоложе, там, сколько, 35 лет, там, 30-35, ну, вы-то должны как-то, ну, идите вступите в партию в какую-то, ну, что это такое, ну, что, ну,
я самому?
Ну, я-то оттуда, ну, как это я, понимаете, пойду на какую-то демонстрацию, мне даже это настолько странно, тяжело это просто, смотришь, как французы там, да, ну, как-то, ну, дико, ну, что это я пойду там, как дурак.
Нравится, да. Спасибо.
Хотя иногда, конечно, вроде как хочется сидеть, но когда вот достанет.
У меня к вам личная просьба. Когда почувствуете, что захочется, вы не отказываете себе в этом удовольствии. Нет, в этом это совершенно поразительная вещь, что поодиночке, ну это уже мой монолог сейчас, с кем я общаюсь. Частным образом, вот эти же эмоции. Да что ж такое, да сколько же можно, да когда же это, ну нельзя же. Людей, которые в разговоре несут по кочкам просто вот эту долбанную вертикаль, да, и эту вот деградацию интеллектуальную, которая происходит, и деградацию самоорганизации, уже полный этот распад, их очень много. И тут счет идет только среди моих знакомых, там,
ну,
на
да,
десятки
да,
сотни.
Понятно, да, да,
и
понятно.
Я вообще не встречал людей, которые голосуют там за Единую Россию.
Вот удивительное дело, вот и просто. Я тоже, понимаете, просто, ну, нигде, ну, нету ни одного у меня человека
улицам,
вокруг, а при этом ощущение, как будто нас нет.
Да.
Что это такое?
Значит, нет, но нас действительно нет, ну, потому что есть мы тогда, когда мы о себе, такая банальная вещь, заявляем. Вот видите, вы же подпольщик.
Ну, страх же в печёнках.
Да нету.
В печёнках сидит страх.
Алексей Алексеевич, вас-то нет никакого уже страха.
Ну, как нет? Я тут, можно сказать, жизнь положил вот все лучшие годы, чтобы хоть как-то чего-то вот этот свой, понимаете, малый бизнес. А ведь меня прийти вот и плюнуть и растереть, и нету. А это завязано на это там и дети, и внуки.
Здрасте,
но а я как же вы... думаю, что и сын мой будет дальше, так сказать, у меня примет эстафету,
а что же...
пусть растет небольшое дело, и с этого внуков надо это вот поднять.
А в 78-м-то году могли прийти гораздо легче, в 82-м уж точно.
Ну, там было такое, что уж, значит, вроде что, ну и так, это все, и все. Люмпен, как бы так, об этом как-то и не думалось, и... Да, вот теперь вот эта старость
детей,
уже поступает.
Детей, внуков.
Дети, внуки, понимаете? Нет, дети были, но это ничего не останавливало все равно как-то.
А внуки было. Уже останавливали.
А вот внуки уже, да, детей жалко. Вот своих родных как-то не было жалко, да. А вот внуков прям жалко, и как-то стрёмно все. И надо вот, дай будем тут потихонечку точать, вот, копеечка к копеечке.
Вот правильно. И когда возле кровати стоит станок, да, неподалеку от кровати, встал, утром чай выпил и к станку, в буквальном смысле к станку, да? Это даже не метафора. Что сейчас на этом станке?
Такие вот хорошие книжки, как бы, там, делаю по книжечке в год. Для души. И потому что заработать на этом очень трудно. То, что вот печатаешь для себя.
Ландау.
С душой.
Ландау,
который...
Ерофеев.
Да, Григорий.
Да. Хвостенко.
Да, да. Андрей Волохонский. Андрей Волохонский. Алексей Хвостенко.
Веселье Руси, 20 век.
Вот это, да, это эпохальная вещь.
А что это такое?
Эпохальная вещь. О. Но это нонфикшн. Сейчас какой? 2007 год. Журнал «Афиша» отметил... в десятку, как бы, событий.
Это, собственно, про наше национальное...
Да, это градус новейшей российской истории. То есть, новейший 20 век русский под углом, так сказать, 40 градусов.
Слушайте, я книга, думаю, это должно... Это
очень,
пользоваться это большим...
Очень серьезная книга, но, понимаете, как жить с малотиражной продукцией, вот этой книжной, это же очень сложная вещь. Книга очень емкая, да, затратная. Тысячный тираж. Вот ее себестоимость 280 рублей, этой книги. Я ее отпускаю по себестоимости. Отпускная цена 280 рублей. Yeah. В доме yeah. книги на Арбате, yeah. новом. Она на прилавке стоит 700, и я ничего не могу сделать с этим. И, естественно, ну кто ж купит так книжку за 700 рублей? Поэтому все это вот так, штучный товар.
Штучный товар, да. Штучный товар и штучный человек, издатель-типограф Алексей Плигин на «Волнах Радио Свободы». Это была программа «Все свободны», я Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На должность исполнительного директора назначена лидер петербургского отделения УГФ.
Наши подразделения прибыли на место падения самолета.
Встречались две женщины, у которых мы подтверждаем наличие вируса H1N1.
После первых сообщений о падении метеорита возле указанной очевидцами
ямы. Мак Шарипа убьет. Это
было... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.